Иван Стаднюк. Избранные произведения в двух томах. Москва. Художественная литература. 1979 год. Том 2. Роман «Война». Книга 1. Глава 1. Фёдор Ксенофонтович оказался единственным пассажиром в купе, поэтому можно было сидеть в сумерках, не зажигая света, и с грустным наслаждением ощущать свое одиночество. Устремив глаза в открытое окно, дышавшее упругой свежестью, он устало смотрел, как уплывал в белую ночь Ленинград, бледно мерцая электрическими огнями. Не хотелось даже пошевелить руками, чтобы расслабить пояс на гимнастерке, словно из боязни всколыхнуть теснивший грудь холодок, уже начавший постепенно таять. Каждый раз, как только надо было куда-то уезжать, оставляя семью, генерал-майор Чумаков испытывал гнетущее чувство тоски и тревоги. А военная служба — это частые расставания и порой на долгое время. Никак не привыкнуть к ним, не научить свое сердце безмятежности. Хотя позади уже много дорог, в висках немало серебра, а на малиновых петлицах золото первых генеральских звезд. В этот отъезд у Федора Ксенофонтовича был совсем неожиданный повод для грусти и для тревоги, которые тяжестью залегли в сердце и заставляли с горестью размышлять о том, что жизнь негаданно позволяет делать открытия даже там, где их давно не предполагаешь, да и не хочешь предполагать. Ехал Фёдор Ксенофонтович в Москву, в общем-то, по обычному для военного человека делу, за назначением на новую должность. И хотя перемена места службы, места жительства всегда волнует и доставляет немало хлопот, связанных с предстоящим переездом семьи, но на сей раз, как никогда раньше, генерал Чумаков покидал жену и дочь с неспокойной душой. Чуть больше года назад, когда Фёдор Ксенофонтович вернулся с Финского фронта, они с Ольгой Васильевной торжественно отметили 20-летие своего супружества и 16-летие дочери Ирины. Несмотря на годы, Ольга не отпускает его сердце на покой. Одним взглядом, одной улыбкой, словно заново раздувает в нем юношеский жар, скрытой за сдержанностью характера любви к ней. Эта любовь, как временами казалось Фёдору Ксенофонтовичу, размывает в нем волю и способность отдавать главные силы службе, гасит желания, которые, возможно, и являются подлинным мерилом глубины его сердца, устремлений ума и совести. Познакомились они с Ольгой еще в 20-м. Когда он, Федя Чумаков, лихой кавалерист, приехал с Южного фронта в Москву в военную академию для прохождения ускоренного курса обучения. Однажды явился, как было приказано старостой группы, домой к профессору военной истории Нилу Игнатовичу Романову, чтобы взять в его библиотеке учебные пособия. Но профессора дома не оказалось, зато встретил там юную его племянницу Олю, большеглазую, нежноликую, умевшую вести непринужденный разговор с такой милой веселостью, что с того необыкновенного дня и плавится в сладкой боли потрясенное солдатское сердце. Долго не мог поверить в свое счастье, не мог постигнуть, как это он, бывший сельский парень, взял в жены такую красивую девушку. Прошло время, перебродил хмель молодости, житейская обыденность притушила восторженные порывы, но любовь осталась нерастраченной, прижилось в их семье тихое счастье, наполненное заботами друг о друге и об Ирине, славной девчушке, а сейчас уже девушке, которая сумела повторить и в какой-то по-особому с уклоном в чумаковскую породу дерзко утончить в своем облике красоту матери. Только сейчас простился с ними на перроне, еще будто слышались их нежные и такие милые родные голоса. Но почему же томит эта смутная тревога? В первые годы после того, как они поженились, он испытывал ту неуемную восторженность, когда, казалось, невозможно было терпеть разлуку. Всегда возвращался из командировки или с работы домой, будто на крыльях летел, и задыхался от счастья близкой встречи. Ему льстило, что куда бы ни забрасывала его судьба, в самый отдаленный гарнизон или опять в столицу, в академию, ни одна из жен сослуживцев или однокашников по учебе не могла соперничать привлекательностью с Ольгой. Но это иногда и пугало, ведь знал, что среди мужского племени есть злые бесы, не терпящие чужого счастья и не ведающие запретных порогов. И не только знал, а не раз наблюдал, как на праздничных вечерах или в библиотеках Ольга Васильевна окончила библиотечный институт. Вокруг его жены увивались гарнизонные хлюсты. А случалось и весьма солидные люди. Но не было у него повода ревновать жену. Он, познавший жизнь со многих сторон, будто умел видеть и слышать сердцем. Ольга всем своим поведением являла олицетворение верности. Всегда ощущал ее ласкающие взгляды, будто осыпавшие искрами его душу, понимал ее мимолетную улыбку на подвижных губах. Нет, никогда не имел он оснований упрекать в чем-либо жену. Однако временами досадовал на ее, может, неосознанное, безвинное, но все-таки кокетство. Старался не обращать внимания на то, что Ольга постоянно помнила о своей привлекательности, что глаза ее всегда искали зеркало, но раздражался, когда на людях жена нет-нет, да и сверкнет по сторонам темно-синими тревожащими глазами или поведет ими с нарочитой ленивой медлительностью. И если поймает на себе чей-то восхищенный взгляд или заметит, что вокруг нет женщин краше и наряднее ее, сразу будто светлеет лицом, оживляется, делается еще внимательнее к мужу, еще приветливее, то и дело беспричинно обнажая в улыбке ровные белые зубы. Тогда в нем поднимается вихрь протеста. Ему вдруг начинает казаться, что в поведении Ольги все напускное и манерное, даже это любовное внимание к нему. Иногда он не сдерживался и попрекал ее, на что она в ответ, на мгновение изумившись, тут же весело хохотала и, поигрывая гнутыми бровями, говорила всякие нежные глупости. Казалось, сама мысль о том, что муж ревнует, забавляла и даже радовала Ольгу. А дома потом насмешливо выговаривала ему, что он лишен рыцарских наклонностей, не умеет с юмором смотреть на женские слабости, не хочет понять, что красивая женщина для того и красива, чтобы возбуждать к себе любопытство и своей красотой нести добрым душам радость, а завистливым — огорчение. Позавчера вечером произошел между ними неожиданный для Федора Ксенофонтовича и поразивший его разговор. В конце ужина Ольга отодвинула от себя тарелку, устремила на него чуть грустные глаза и вдруг заговорила каким-то непривычным голосом. «Вот ты меня, бывает, ревнуешь по пустякам и без всякого повода». Она внимательно начала рассматривать длинные ногти на своих руках. «А знаешь ли, Федор, что до того, как мы с тобой познакомились, у меня был молодой человек?» «Как это понимать?» — спросил он после напряженной паузы, не в силах постигнуть смысла услышанного. Его больше поразило не само признание, а виноватость в чуть побледневшем лице жены. «Был знакомый паренек, жених». «Ты его любила?» — расширившиеся глаза Ольги обдали Федора Ксенофонтовича холодным светом, и она, будто сожалея, что затеяла этот разговор, нехотя ответила. Вообще-то он мне нравился. Потом его взяли на фронт бить Колчака. И вдруг ты закружил мне голову. Ольга неожиданно засмеялась тем знакомым смехом, который всегда умиротворял его. Он постарался не поддаться чарам ее смеха и спокойно, даже слишком спокойно, так что удивленно взметнулись длинные ресницы над ее глубокими темно-синими глазами, спросил: «Почему же ты скрывала?» «Я не скрывала. Нечего было скрывать». «Ты потом держала перед ним ответ?» Федор Ксенофонтович сам испугался своего вопроса, заметив, как в лице Ольги промелькнуло что-то чужое. Ему погрезилось, что сейчас услышит от нее какое-то страшное признание. Но Ольга вдруг опять расхохоталась, всплеснула руками. Тут же она умолкла. С ее лица медленно сползла улыбка, делавшая ее очень красивой, и посмотрела на него с какой-то набожной серьезностью. «Как ты мог подумать?» — тихо произнесла Ольга. «Клянусь счастьем Ирины, я в жизни, кроме тебя, никого не любила». Он не знал, что ответить, и спрятал глаза. Ольга вдруг заплакала. В это время в передней раздался звонок. Ольга вскочила со стула и выбежала на кухню. Федор Ксенофонтович отправился открывать дверь. Пришла Ирина. Не пришла, а веселым вихрем ворвалась в квартиру. Чмокнула отца и затараторила о том, что у них в пятницу выпускной вечер, и что поэтому все девчонки помешались на новых платьях, а мальчишки бесконечно совещаются, как понезаметнее принести в школу на этот вечер выпивку. Обычно в такие минуты, когда дочь возвращалась домой и выкладывала свои школьные новости, Федор Ксенофонтович всегда исподволь любовался ее веселой подвижностью и восторженностью. Во всем ее облике и поведении уже угадывалось скорое рождение того великого женского начала, для объяснения сущности которого никто никогда не найдет точных слов, хотя без него не приходит ни настоящая любовь, ни материнство, хранящее бессмертие и силу рода человеческого. Всегда поражался неуемной энергией Ирины, умевшей одновременно есть кашу, напевать новую песенку, косить глаза на себя в зеркало, рассказывать что-то матери, да еще пришлепывать под столом подошвами комнатных туфель. Но на этот раз все внимание Федора Ксенофонтовича было устремлено на кухню. В ушах еще стояли всхлипывания Ольги. «Как поживает наша мама? Где она? Почему не выходит встречать свою ненаглядную дочь?» Ирина сыпала вопросами и, не дождавшись на них ответов, уже вертелась перед зеркалом, снимая с себя берет и поправляя коротко остриженные волосы. «Я, как всегда, на посту, доченька!» — послышался спокойный и даже веселый голос Ольги Васильевны. Федор Ксенофонтович оторопело оглянулся и увидел, что жена вносит в столовую чашки с чаем. Ни следа слез, ни тени раздраженности на ее лице. Федору Ксенофонтовичу стало не по себе от такого самообладания. Расставляя на столе чашки, она смерила мужа будто оценивающим взглядом, тут же картинно опустив глаза, снисходительно хмыкнула, чуть шевельнув уголками губ и раздув ноздри тонкого прямого носа, а затем, давая понять Ирине, что они с отцом продолжают ранее начатый разговор, произнесла: «Так я тебе не досказала». Ольга посмотрела на Федора Ксенофонтовича предупреждающе. «Сегодня днем иду я по Невскому, и вдруг меня окликают. Оглядываюсь, он, Сергей». «Ты о ком?» — сам не зная для чего, спросил Федор Ксенофонтович, хотя сразу же понял, о ком велась речь. В сузившихся глазах Ольги мелькнула укоризненная насмешка. Да о нем же, о том бывшем парне. И она загадочно засмеялась. У него сейчас седины в голове больше, чем у тебя. Доктор наук, инженер. А рядом с ним, вижу, жена. Бедный Сережка. И где он ее выкопал, такую некрасивенькую? Федор Ксенофонтович, будто сдаваясь, присел к столу. Так что, Федя, продолжала Ольга Васильевна, коротко вздохнув, жди в воскресенье к обеду гостей. Я на рыбалку в воскресенье собирался, вскинулся Федор Ксенофонтович, чувствуя, что не может совладать с раздражением. Пожертвуй, пожертвуй, Федик, рыбалкой. Ольга посмотрела на него с мольбой. Я ведь их уже пригласила. Познакомитесь.